22-я лекция. Значение произнесения «шма» во время молитвы мы узнаем из 20 главы книги Таня.
20 глава книги Таня. Как вы уже увидели, основная всеобъемлющая идея, на которой построена книга Таня и учение хасидизма, это любовь. Любовь ко Всевышнему. И, кстати говоря, поэтому учение хасидизма называется хасидизма слово хесед, что значит доброта. Доброта является источником любви. Желание сблизиться с другим, сделать что-то для него, повлиять на него, дать ему что-то. Такая любовь, которая поглощает человека полностью, реально, в течение медового месяца, может быть, еще некоторого времени после свадьбы, но потом... Как правило, жизнь человека возвращается к своим обыденным суматохам, делам, проблемам. Это не значит, что любовь угасает, но любовь уже не поглощает человека полностью. Когда мы говорим о нашей любви ко Всевышнему, то можно подумать о том же самом. Да, любовь ко Всевышнему очень важна. И, может быть, люди, которые впервые знакомятся со Всевышним, будут поглощены своим чувством любви к нему. Но работа, дом, дети, все бытовые, житейские проблемы. Как возможно действительно быть поглощенным любовью ко Всевышнему? И на самом деле, как вы хорошо знаете, иудаизм это одна из немногих, а может быть даже единственная религия в мире, которая действительно обращает внимание на каждую деталь жизни человека, имеет законы, касающиеся каждой детали жизни. Тора говорит нам, как стричь ногти. Тора говорит нам, как завязывать ботинки. Свод еврейского закона говорит нам, как нам кушать, как нам спать, как нам одеваться, что нам изучать, что нам не изучать. Нету аспекта жизни, которого еврейский закон бы не касался. При этом все эти заповеди должны быть выполнены с любовью, с чувством. Как это реально? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сегодня в 20 главе, Альтер-Ребе должен будет уйти в обсуждение очень философских идей, которые будут казаться чисто теоретическими, но потом мы увидим, как они имеют практическое реальное отношение к нашей жизни, к нашему взгляду на этот мир и на нас самих. Мы с вами произносим шма каждый день, утром и вечером. Это заповедь, данная нам в самом Пятикнижии, произносить этот отрывок из Торы, шма. Шма не является молитвой, шма является провозглашением, утверждением. Молитва – это то, что мы, люди, обращаем, это с чем мы, люди, обращаемся ко Всевышнему. Шма не обращается ко Всевышнему совсем. Шма – это то, как мы обращаемся, то, с чем мы обращаемся к себе. Шма Исраэль, слушай Израиль, слушай народ Израиля, слушайте евреи. Мы обращаемся к самим себе. Мы повторяем шма для себя. Так зачем же нужно повторять шма каждый день два раза? Что шма нам говорит? Слушай Израиль, Бог всемогущий и Бог един. Мы что? Вчера это не выучили. Нам нужно сегодня это повторять. Я сегодня утром это сказал, мне еще нужно вечером это себе напоминать. Что Бог всемогущий, Бог это наш Бог. Что Бог един. Я знаю, что Бог един. Иудаизм это монотеистическая религия. Это известно всем евреям и даже не евреям. Зачем это нужно повторять? Когда мы говорим шма, мы говорим не только, что Бог един и что мы не верим во множество богов. Мы говорим, что Бог один, Бог единственное, что вообще существует. И это то, в чем заключается все утверждение шма. Бог – это все, что есть. И кроме Бога вообще ничего нет. И именно поэтому мы закрываем наши глаза, когда говорим «шма», потому что на самом деле, делая такое утверждение, мы противоречим всему, что мы видим. Для того, чтобы не быть свидетелями собственной лжи, мы вынуждены закрывать наши глаза, потому что как мы можем говорить, что Бог – это единственное, что есть в этом мире? Я вижу стул, стол, стену, я вижу других людей. Я даже слышу других людей. Как я могу утверждать, что Бог един? Больше того, как закрытие глаз не помогает? Если я знаю, если я даже закрываю глаза, я знаю, что есть в этом мире физические предметы, есть другие люди, есть большой мир, в котором я живу. Как я могу говорить, что Бог – это единственное, что существует? Больше того, в самой Торе сказано, что Бог сотворил этот мир. Если я даже вдруг подумаю, что весь этот мир – это просто мираж, что это результат моего воображения, что это кто-то придумал, и что я сам себя убедил, что мир существует. Нет, в Торе сказано, что Всевышний сотворил этот мир. Значит, это должно быть правдой, если в Торе это сказано. Это правда. Бог сотворил мир. Но в Торе сказано, как Бог сотворил мир. И нам на это важно обратить внимание. В Торе сказано, что все творения были созданы Словом Всевышнего. И сказал Бог, да будет земля, и появилась земля. И сказал Бог, да будет свет, и появился свет. И сказал Бог, да будут животные, и появились животные. Почему в Торе нужно было упоминать, что Бог сказал все, что нужно было сотворить? Можно было просто сказать, и сотворил Всевышний этот мир, и сотворил Всевышний свет, и сотворил Всевышний планету Земля, и сотворил Всевышний воду, и растения, и животных, и так далее. Однако каждое творение, без исключения, сопутствуется напоминанием нам, что Всевышний сотворил их своей речью.
И сказано, вначале было слово.
Вначале было слово, но почему? Что это означает? У речи есть несколько уникальных свойств, которые мы сейчас с вами увидим, и тогда мы с вами поймем, почему Всевышний творил этот мир именно через слово. Во-первых, насколько важно слово по сравнению с тем, кто его произносит. Человек – это существо, которое имеет мысли, чувство, которое умеет действовать. И также человек умеет произносить слова. Это одно из множеств свойств человека. Больше того, человек умеет произносить бесконечное количество слов. Если вы мне не верите, я уверен, что вы можете подумать о каком-нибудь из ваших знакомых, который это явно докажет. Человек может говорить практически бесконечное количество слов. Слово, по сравнению с человеком, который его произносит, оно существует, но оно бесконечно незначимо. Никто не скажет, в комнате находились 5 людей и 15 слов. Хотя эти 5 людей, может быть, сказали каждые по 3 слова, и поэтому были произнесены 15 слов. Существование человека – существование слова. И человек существует, и слово существует. Но в мире, когда мы обращаем внимание на человека, на уровне человека слово ничем существенным не является. Поэтому, когда мы говорим о существовании Всевышнего, на уровне Всевышнего слово и, соответственно, все, что слово творит, то есть этот мир, совершенно несущественно. Столь же несущественно, сколько слова, которые мы произносим по сравнению с нами самими. Но это еще не все. Может ли слово существовать само по себе, без того, кто его произносит? Может ли звук существовать без своего источника? Вы все киваете головой и говорите, что нет, не может. Почему? Потому что вы все ходили в школу, вы все изучали физику, и вы знаете, что звуковые волны должны откуда-то происходить. если бы вы не изучали физику? Человек, который только что выбежал из дремучего леса, который ничего о науке не знает, может услышать слово, а вернуться вокруг никого нету, не может подумать, кто бы произнес это слово. Он скажет, знаете что, это слово вдруг прозвучало само по себе, и он в это поверит. Иными словами, слово без научного подхода, без того, что мы уже знаем в результате изучения физики, слово выглядит как нечто самостоятельное. Однако, смотря глубже, мы хорошо знаем, что на самом деле слово не может существовать без своего источника. То же самое и этот мир. Этот мир может существовать только связанным со своим источником. И сам по себе не может существовать. Больше того, следующий шаг. Слово может существовать только пока звуковая волна, которая породила его, живет, пока она перемещается. Как только человек закончил говорить, его слова прекращаются. Иными словами, слово живет только пока оно произносится. Или если оно записано на диктофон, то оно будет существовать, пока этот диктофон играет. Как только источник этих слов прекращает свое существование или прекращает произносить эти слова, слова исчезают. Так же и этот мир. Сказано, что когда Всевышний сотворил этот мир, он его сотворил своими словами, и Всевышний продолжает творить этот мир каждую секунду, произнося каждое мгновение. Да будет свет, да будет вода, да будут животные и так далее, поддерживая жизнь каждого существа в этом мире. И если Всевышний на секунду прекратит это говорить, тогда весь этот мир исчезнет, как будто его и не было. Так же, как и слова исчезают, как только они перестают быть произносимы. Интересная вещь. Мы хорошо знаем, что если мы положили какой-то предмет на поверхность, этот предмет будет лежать на этой поверхности, пока его не сдвинут. Но если его не трогать, предмет будет находиться там. Я взял камень, положил его на стол, камень будет лежать на столе. Никто не задастся вопросом, а почему этот камень вдруг здесь лежит и не передвигается? Наоборот, для того, чтобы он куда-то переместился, нужно, чтобы кто-то его переместил, нужно, чтобы к нему была приложена какая-то сила. Если к нему сила никакая не прилагается, он лежит там, куда его положили. При всем при этом, если вы видите камень в воздухе, я вам показываю фотографию камня, зависшего в воздухе. Вы мне скажете, этот камень наверняка кинули. А если бы его не кинули, то он бы в воздухе просто так не был бы. Почему? Потому что положение камня на поверхности, на столе, естественно для него. И так это естественное для него положение, то поэтому пока к нему не будет применена какая-то сила, пока он не будет сдвинуть, он будет там находиться. Зависнув в воздухе, камень находится в своем естественном положении. Он находится в неестественном положении. Поэтому к нему должна быть приложена сейчас в данный момент какая-то сила. Если к нему сила не приложена в данный момент, тогда он не будет продолжать находиться в этом положении, он будет падать. Вещи, которые находятся в своем естественном положении, будут в нем продолжать находиться, пока у них не будет причин изменить свое положение. Вещи, которые находятся в своем неестественном положении, возвращаются в свое естественное положение, если к ним не применена никакая сила. Четвертый класс, физика, да. Этот мир должен быть сотворим каждую секунду, каждое мгновение. Так же, как камень, который в воздухе, для того, чтобы он оставался в воздухе, к нему должна быть приложена сила в каждую секунду, пока он находится в воздухе. Иными словами, существование этого мира на фоне Всевышнего, в реалии Всевышнего, неестественно. Оно противоестественно. Оно ненатурально. Поэтому для поддерживания этого мира постоянно требуется сила постоянно должна быть приложена творящая сила заново, заново и заново и заново. Но, с нашей точки зрения, так как мы привыкли к тому, что этот мир был вчера, есть сегодня, и мы уверены, что он будет завтра, мы об этом даже не задумываемся. Это все равно как человек, который слышит определенный звук и привыкает к нему, и он уже не думает, что этот звук должен откуда-то происходить. Этот звук был вчера, звук сегодня, и звук будет завтра. Поэтому он даже не додумывается о том, что у звука должен быть источник. Может быть, поэтому люди, у которых, не дай бог, есть болезни, в результате которых у них в ушах звенит, иногда люди от этого сходят с ума. Это мешает жить. Может быть, поэтому, не знаю. Иными словами, существуют две реалии. Существует наша реалия, с точки зрения которой мир был, есть и будет. Мир естественный, мир есть. И нету причины, почему мира бы вдруг не было. Мы даже не можем себе это представить. Это наша реалия. И есть реалия Всевышнего. С точки зрения которой мир есть постольку, поскольку Всевышний его творит заново каждую секунду. А самого по себе мира нету. С точки зрения реалии Всевышнего мир существовать не должен. Он существует только постольку, поскольку в данный момент, сегодня, в эту секунду, Всевышний его сотворяет из ничего. Поэтому, когда мы говорим «шма», мы перемещаем себя из одной реалии в другую. Мы живем всю свою жизнь, мы живем весь день, каждый день, 24 часа в сутки в нашей реалии этого мира. На несколько секунд произнесения «шма» мы перемещаемся в другую реалию. И поэтому закрываем наши глаза. Потому что эти реалии вместе несовместимы. И на самом деле, поэтому мы потом открываем наши глаза, заканчиваем нашу молитву и продолжаем жить в этом мире, потому что на самом деле в этом практическом мире мы не могли бы жить, если бы мы на него смотрели только с точки зрения реалии Всевышнего. Потому что нам нужно общаться с этим материальным миром. Всевышний хочет, чтобы мы общались с этим материальным миром, чтобы мы жили в этом материальном мире, который он сотворил и творит каждую секунду. Но при этом мы должны периодически себе напоминать, что наша реалия – это далеко не единственная реалия. Есть еще реалия Всевышнего, который сотворил этот мир, который сделал нас, который породил меня. Это есть то, что мы напоминаем себе в Шма, и это является причиной того, почему Шма является столь важной заповедью, и почему мы должны повторять Шма два раза в день, каждый день, утром и вечером. Это что касается восприятия реалии этого мира, то, как мы смотрим на Всевышнего и на себя. Сказано, что в Торе все заповеди разделяются на две части. Заповеди, которые нам повелевают что-то делать, они называются позитивные заповеди. Заповедь кушать мацу в Пейсах, заповедь одевать тфилин, заповедь приносить кидуш в субботу. Это заповедь позитивная. И есть заповедь, которая нам запрещает что-то делать. Негативные заповеди. Заповедь, запрещающая нам работать в субботу. Заповедь, запрещающая нам кушать хлеб в Пейсах. Заповедь, запрещающая нам воровать. Это негативные заповеди. Из всех заповедей в Торе, которые нам даны, их 613 в Пятикнижии, каждая из них имеет свой источник в одной из 10 заповедей, которые были даны всем евреям на горе Синай во время дарования Торы. Иными словами, каждая из 613 заповедей как-то связана с одной из 10 заповедей. Но это еще не все. Сказано, что все из этих 10 заповедей, и поэтому все из 613 заповедей, берут свой источник в первых двух заповедях. Потому что, как вы помните, голос Всевышнего напрямую евреи слушали только во время произнесения первых двух заповедей. А последующие 8 евреи сказали, не могут услышать напрямую все заповеди. Они побоялись, что их душа покинет их тело. Поэтому они попросили, чтобы Моисей передал им остальные 8. Первые две заповеди. Я Всевышний Бог ваш, и не будет у вас других богов. Сказано, что все позитивные заповеди Торы, все заповеди, которые нам повелевают что-то делать, берут свой источник в заповеди «Я Всевышний Бог ваш». И все негативные заповеди, все заповеди, которые запрещают мне что-то делать, берут свой корень в заповеди «Да не будет у вас других богов». Что это значит практически? Это значит, что когда я ем хлеб в Пейсах, когда я работаю в субботу, я на каком-то уровне нарушаю заповедь «Да не будет у вас других богов». Когда я одеваю тфилин, когда я произношу шма, когда я прибиваю мезузу у себя дома, когда я зажигаю ханукальные свечки, я выполняю заповедь «Я Всевышний Бог ваш». Что это значит? На фоне того, что мы с вами узнали только что о значении шма и о двух реалиях, мы с вами можем это понять. Всевышний говорит «Я Бог ваш». У вас есть только одна сила, которая вами руководит, которая отвечает за весь этот мир и которой вы подчиняетесь. Да не будет у вас других богов, в этом мире нет ничего, что вами руководит, никаких других сил, кроме меня. Если я хочу что-то украсть, я знаю, Всевышний сказал, не кради, не воруй, я это знаю. Но этот предмет уж очень мне нравится. И сейчас вокруг никого нету. Если я его возьму, никто не узнает, что я его взял. Это никогда никем не будет узнано. И больше того, человек, у которого я его возьму, даже не будет знать, что этот предмет пропал. Но мне очень хочется его взять. Когда я беру этот предмет, который мне не принадлежит, когда я ворую, я признаю, что в этом мире есть какая-то сила, кроме Всевышнего. И этой силой в данный момент является мое желание взять этот предмет. Я признаю наличие других сил, которые руководят этим миром, в частности, мной. Да не будет у вас других богов, означает, не будет у вас других сил, которые вами руководят, да не будет у вас других законов, которыми вы руководствуетесь, да не будет у вас других ориентиров в вашей жизни. Если я должен сейчас встать утром и пойти в синагогу, а мне очень хочется поспать, я остаюсь в постели, думаю, а в синагоге будет бинин без меня, и в любом случае я приходил каждое утро, уж можно мне сегодня пропустить один день. Тем самым я признаю, что в этом мире есть другие силы, кроме Всевышнего. Всевышний мне сказал идти в синагогу молиться с Минином, одевать тфилин, произносить каждое слово молитвы, осознавая, что там написано. А я решил, что я сейчас останусь в постели, я тем самым признаю, что есть другие силы, которые мной руководят, кроме указания Всевышнего. В данном случае моя лень. Когда я выполняю заповедь Всевышнего, я признаю, что то, что Всевышний мне сказал, его слово, его руководство является единственным, чему я подчиняюсь. Я выполняю заповедь «Я Бог ваш». Когда я одеваю тфилин, я говорю Всевышний, я это делаю, потому что ты мне сказал, и у меня в этот момент нет ничего другого, на что я ориентируюсь, на что я обращаю внимание. Поэтому любое выполнение заповеди является выполнением заповеди «Я Всевышний Бог ваш». Любое нарушение заповеди является нарушением «Да не будет у вас других богов». И вот теперь мы с вами понимаем, почему любовь ко Всевышнему, которая у нас должна быть всеобъемлющая и поглощающая полностью нашу жизнь. Когда мы живем в повседневной, обыденной суматохе, у нас есть наши любимые люди, муж, жена, дети, и всегда есть три категории вещей. Есть то, что мой муж не любит, чтобы я делала, я делать не буду. Мой муж не любит запах свечек, которые продаются в магазинах для того, чтобы делать благоухание в доме. Я их покупать из-за этого не буду, хоть я эти свечки и люблю. Я не буду делать то, что мой муж не любит. Есть вещи, которые мой муж любит. Например, куриный бульон. Я для него буду делать куриный бульон, говорит жена. Есть еще большой диапазон вещей, которые для моего мужа безразличны. Ему совершенно все равно, какого цвета у нас в доме будут стены. Ему совершенно все равно, какой канал телевизора я смотрю, пока я отдыхаю. Ему совершенно все равно, что у нас будет на завтрак, лишь бы было хоть что-то быстро поесть. Поэтому я покрашу стены в тот цвет, который мне нравится. Я буду смотреть тот канал телевизора, который мне нравится. И я также буду готовить на завтрак то, что мне проще. И это совершенно нормально. В отношении между людьми так и есть. В отношении Всевышнего нет вещей, которые ему безразличны. Каждое нарушение заповеди является нарушением моей связи с ним. Именно поэтому, выполняя каждую заповедь, я усиливаю мой союз с ним. Не дай Бог, нарушая заповедь, я подрываю мои отношения с ним. Именно поэтому, в отличие от моей любви к другим людям, любовь ко Всевышнему может быть проявлена в каждый момент моей жизни, каждую секунду в моей жизни, при каждом действии, при выполнении каждой заповеди. И это является основным ответом на вопрос, почему хасиды, как правило, известны тем, что они выполняют заповеди с таким чувством и с такой любовью. И это и было то, чем испокон веков хасиды и хасидизм отличались. Потому что выполнение каждой заповеди было подтверждением того, что я верю в Бога, то, что я люблю Бога, и то, что Бог является источником всего этого мира. Не дай Бог, нарушение заповеди – это нарушение моей веры в то, что Всевышний – это единственная сила, которая правит этим миром. Это была 20 глава, которая была очень философски направленная, но имеет очень важные практические применения к нашей жизни.